Ворота действительно были большими и черными. Выглядели они так, словно их выковали из сплошной темноты. Матушка и Эск стояли в заполняющей площадь перед университетом толпе.
— Не понимаю, как люди попадают внутрь? — задумчиво вопросила Эск.
— Полагаю, при помощи магии, — мрачно проговорила матушка. — Вот тебе твои волшебники. Другие бы не выпендривались, а купили бы дверной молоток.
Она махнула метлой в сторону высоких створок и добавила.
— Не удивлюсь, если окажется, что для того, чтобы войти, нужно произнести что-нибудь типа «фокус-покус».
Они находились в Ангмарпорке уже 3 дня, и матушка, к своему огромному удивлению, начала получать удовольствие от пребывания в этом городе. Комнату себе и Эск она сняла в тенях, древней части города, жители которой вели преимущественно ночной образ жизни и не совали нос в чужие дела, потому что любопытство не только убило кошку, но еще и сбросило ее в реку, предварительно привязав к ногам бедного животного тяжеленные камни. Комната располагалась на верхнем этаже, по соседству с надежно охраняемым жилищем одного почтенного скупщика краденого. Хорошие заборы помогают добрососедским отношениям, совершенно разумно рассудила матушка. В двух словах, тени были прибежищем дискредитированных богов и не обладающих лицензией воров, ночных красоток и торговцев экзотическими товарами, алхимиков сознания и бродячих актеров. Короче, здесь плескалась вся смазка, которая обычно густо устилает лезвие топора цивилизации. Однако, несмотря на то, что обычно эти люди высоко ценят мягкую магию, здесь наблюдалась примечательная нехватка ведьм. Известие о матушкином прибытии облетело квартал за несколько часов, и к ее дверям начали подкрадываться, робко подбираться и важно подходить, люди, которым срочно понадобились зелья, амулеты, новости о будущем и всяческие специализированные услуги, традиционно оказываемые ведьмами тем клиентам, чью жизнь омрачили облака или терзает буря. Сначала такое внимание раздражало матушку, затем смущало, а потом начало льстить. У ее клиентов водились денежки, что имело свои плюсы, но вместе с тем они платили ей уважением. А эта валюта всегда была твердой, как камень. Короче говоря, матушка уже подумывала обзавестись чуть более просторным жилищем с маленьким садиком и послать за своими любимыми козами. Единственная проблема — запах. Но с ним козам пришлось бы мириться. Они с Эск посетили достопримечательности Ангмарпорка. Его забитый до отказа порт, многочисленные мосты, базары, лавки, улицы, застроенные одними лишь храмами. Матушка подсчитывала храмы с задумчивым выражением на лице. Боги требуют, чтобы их последователи боролись со своей природой, и не выдержавшие условий конкурса представители этой части человечества испокон веков обеспечивали ведьм работой. Ужасы цивилизации пока еще не материализовались, хотя один раз какой-то воришка попытался срезать матушкину сумочку. К вящему изумлению прохожих матушка приказала ему вернуться. И он вернулся, как миленький, отчаянно сражаясь со своими ногами, которые наотрез отказались ему повиноваться. Никто не видел толком, во что превратились глаза ведьмы, когда она уставилась ему в лицо, и не слышал слов, которые она прошептала в его жмущееся к плечу ухо. Но он вернул ей сумочку, плюс отдал кучу денег, принадлежавших раньше другим людям, и прежде чем она его отпустила, пообещал побриться, заняться честным трудом и вообще стать более достойным человеком. К наступлению ночи описание матушкиных примет разошлось по всем филиалам гильдии воров, карманников, взломщиков и прочих работников ножа и топора вместе со строгими инструкциями избегать этой дамы любой ценой. Ножа и топора — весьма почтенная корпорация, которая, по сути, является основным органом по наблюдению за порядком в городе. Причина этого заключается в следующем. Гильдия получила определенную ежегодную квоту, которая представляет собой социально приемлемый уровень воровских и разбойных актов и убийств. И взамен согласилась очень недвусмысленным, не подлежащим обсуждению образом приглядывать
Затем, чтобы всякое неофициальное преступление было не только задушено в зародыше, но еще и зарезано, пристукнуто, расчленено и разбросано в многочисленных бумажных мешочках по всему городу. Это считалось дешевым и просвещенным подходом к решению проблемы. Такое мнение не поддерживали только те недовольные, кто непосредственно был ограблен или убит и отказывался видеть в этом свой общественный долг. И позволило городским ворам распланировать среднюю воровскую карьеру, ввести вступительные экзамены и установить правила поведения, подобные правилам, принятым представителями других профессий, на которых члены гильдии, поскольку разница была не так уж велика, вскоре начали походить. Воры, будучи созданиями ночи, умеют распознать неприятность, когда она пялится им в глаза. Тем временем матушка написала еще два письма в университет. Ни на одно из них не ответили.
«Мне больше нравился лес», — призналась Эск.
«Ну, не знаю», — пожала плечами матушка. «На самом деле город чем-то похож на лес. Во всяком случае, местные жители умеют ценить труд ведьм».
«Они очень дружелюбные», — согласилась Эск. «Помнишь тот дом дальше по улице, где живет такая толстая дама вместе с юными барышнями, про которых ты сказала, что они ее родственницы?»
— Госпожа Лада, — осторожно подтвердила матушка, — весьма почтенная особа.
— К ним с ночи до утра ходят гости. Я специально смотрел. Интересно, когда они спят?
— Хм, — откликнулась матушка.
— И бедной женщине должно быть очень тяжело кормить стольких дочерей. Думаю, их гостям следует быть потактичнее.
— Ну, — промямлила матушка, — я не уверена, что...
Ее спасло появление у ворот университета большого, ярко раскрашенного фургона. Его возница придержал быков за несколько футов до матушки и попросил.
— Извини, моя дорогая, но не могла бы ты отойти чуть-чуть в сторонку? Убедительно прошу.
Матушка, немало оскорбленная проявлением столь неприкрытой вежливости и особенно расстроенная тем, что кто-то счел ее своей дорогой, шагнула в сторону, и тут возница увидел Эск. Это был Тритл. Он улыбнулся так, как улыбнулась бы змея, которой отдавили хвост.
— Послушайте, да ведь это же та юная особа, которая считает, что из женщин получатся неплохие волшебники.
— Именно,
— ответила Эск, не обращая внимания на матушку, которая больно пнула ее в щиколотку.
— Забавно. И ты пришла, чтобы присоединиться к нам?
— Ага, —
подтвердила Эск, и, поскольку манеры Тритла сами напрашивались на такое обращение, добавила.
— Господин, только мы не можем войти.
— Мы?
— переспросил Тритл, но, взглянув на матушку, воскликнул.
— Ах, да, конечно. Это должно быть твоя тетушка.
— Моя матушка. Только на самом деле она не моя мать, она вроде как всехняя матушка.
Матушка чопорно кивнула.
— Ну, это просто непозволительно, —
продолжал Тритл голосом сладким, как сливовый пудинг.
— Клянусь честью, и чтобы наша первая женщина-волшебник ждала на пороге, какой позор для нас, могу я проводить тебя?
Матушка крепко ухватила Эск за плечо.
— Если ты не возражаешь, —
начала было она, но Эск вывернулась и подбежала к повозке.
— Ты правда можешь провести меня туда?
— сияющими глазами спросила она.
— Конечно.
Уверен, главы орденов будут рады с тобой познакомиться. Их ожидает приятный сюрприз,
— добавил он и негромко хохотнул.
— Эскарина Смит.
Матушка осеклась и взглянула на Тритла.
— Не знаю, что у тебя на уме, господин волшебник, но мне это не нравится. — Эск, где мы живем, ты помнишь? Если ты так хочешь оказаться в глупом положении, вперед. Но, по крайней мере... Ты вляпаешься в неприятности сама.
Матушка повернулась на каблуках и гордо зашагала через площадь.
— Замечательная женщина,
— рассеянно пробормотал Тритл.
— Вижу, твоя метла все еще с тобой превосходно.
Он на мгновение отпустил вожжи и обеими руками начертил в воздухе замысловатый знак. Огромные створки разошлись, открывая взору широкий двор, окруженный газонами. В глубине двора стояло большое, расползшееся во все стороны здание. Или здания. трудно было сказать наверняка, ибо вряд ли университет кто-либо проектировал. Просто огромное количество контрфорсов, арок, башен, мостиков, куполов, шпилей и тому подобного сбилось в кучу, чтобы было теплее.
— Это он? — спросила Эск. — Какой-то он расплывшийся.
— Да, это он, — кивнул Тритл. — Альма-Мутер, Гав-де-Амос и все такое прочее. Разумеется, изнутри он гораздо больше, чем снаружи, как айсберг. Во всяком случае, так мне сказали, сам я никогда айсбергов не видел. Незримый университет, и большая его часть, разумеется, невидима. Слазай-ка в фургон, позови Саймона.
Эск отодвинула тяжелые занавески и заглянула внутрь фургона. Саймон лежал на куче одеял, читая здоровенную книгу и делая на клочке бумаги какие-то заметки. Он поднял глаза, обеспокоенно улыбнулся Эск и спросил.
— Это ты?
— Я,
— убежденно ответила она.
— А мы думали, ты от нас ушла. Сначала все читали, что ты едешь с кем-то другим, а потом, когда мы остановились,
я вроде как догнала вас. По-моему, господин Тритл хочет, чтобы ты полюбовался на университет.
— Мы уже приехали,
— он бросил на нее странный взгляд.
— И ты здесь?
— Да.
— Но как?
Господин Тритл предложил провести меня, сказал, что все будут поражены, когда со мной познакомятся.
В глубине ее глаз промелькнул плавник неуверенности.
— Он говорил правду?
Саймон посмотрел на книгу, промокнул слезящиеся глаза красным носовым платком и пробормотал.
— У него бывают всякие фантазии. Но человек он неплохой.
Эска озадаченно взглянула на желтые страницы, лежащие перед юношей книги. Они были заполнены сложными красными и черными символами, которые необъяснимым образом выглядели столь же могущественно и неприятно, как тикающая посылка, но которые, тем не менее, привлекали к себе взгляд. Так заставляет оборачиваться ужасная авария. Вы чувствовали, что вам хочется узнать их назначение, и в то же самое время подозревали, что потом сильно пожалеете о своем любопытстве. Саймон заметил выражение лица Эск и поспешно захлопнул книгу.
— Всего лишь магия, —
пробормотал он.
— Я тут кое-что
пытаюсь,
— автоматически подсказала Эск.
— Спасибо. Выяснить.
— Это должно быть довольно интересно, читать книги, — предположила Эск.
— Вроде как да. А разве ты, Эск, не умеешь читать?
Прозвучавшее в его голосе изумление уязвило ее.
— Наверное, умею, — с вызовом заявила она. — Я никогда не пробовала.
Эск не признала бы собирательное, существительное, даже если бы оно плюнуло ей в лицо. Однако она знала, что у коз — стадо, а у ведьм — шабаш. Но как назвать большое количество волшебников? Орден? Заговор? Круг? Что бы это ни было, оно заполняло университет. Волшебники прохаживались по аллеям и сидели на скамейках среди деревьев. По дорожкам, повинуясь звону колокольчиков, спешили молодые волшебники, балансируя стопками книг. А если это были студенты старших курсов, то книги сами летели за ними по воздуху. Кстати, о воздухе. В воздухе отчетливо ощущались маслянистость магии и привкус жести. Эск шагала между Тритлом и Саймоном и упивалась видами университета. Магия не просто пропитывала все вокруг. Магия была приручена и работала как мельничный ручей. Это была сила, но ее держали в узде. Саймон был не менее возбужден, чем Эск, но это выразилось только в том, что его глаза начали слезиться еще больше, и заикаться он стал еще сильнее. Саймон постоянно останавливался и указывал на здания различных колледжей и лабораторные корпуса. Одно из зданий было довольно низким и мрачным, с высокими узкими окнами.
— Это библиотека.
В голосе Саймона дрожало благоговейное уважение.
— Можно я зайду?
— У тебя еще будет время,
— утешил его Тритл. Саймон бросил на здание сожалеющий взгляд.
— Все? Когда-либо написанные книги по магии,
— прошептал он.
— А почему на окнах решетки? — поинтересовалась Эск.
Саймон сглотнул.
Потому что книги о магии не такие, как другие. Они ведут...
Хватит! — оборвал Тритл. Взглянув на Эск так, словно только что ее заметил, он нахмурился.